Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», с нами Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро.
И американист. И значит, что про Америку будем говорить в течение часа? А тем мы столько приготовили, даже не знаю, все ли успеем или нет, и все такое вкусное, как говорится. 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим начался.
Да, самое главное, да. Извините, Евгения, самое главное, что мы приготовили новости, которые практически не обсуждаются или очень мало обсуждаются другими ресурсами. Так что, уважаемые радиослушатели, знайте, что это всегда эксклюзивно или, так сказать, почти эксклюзивно для вас.
А, смотрите, разворачивается такая уже пост-дискуссия по поводу принятого обеими палатами Конгресса США и подписанного Байдену законопроекта о выделении помощи Тайваню, Израилю, Украине. Любопытно, что, конечно, Украине обещают 60 миллиардов, но из них 54 останутся в Америке. Вот. Но заголовки громкие.
Как же так?
Да, так получилось. 6 миллиардов только получат. Но самое интересное теперь разворачивается. Как же так? Полгода свистопляски вокруг того, мы не примем, мы против, а вот здесь за, надо кого-то то ли подкупить, то ли убить, то ли еще что-то. И теперь политика пишет, расставляет, по сути, все по своим местам. Потому что, оказывается, Митч МакКоннелл, Чак Шумер и Байден, еще что важно, возможно, были солидарны в вопросе оказания помощи Украине, но некоторые вещи лидеру сенатского меньшинства пришлось решать в одиночку. Значит, здесь что есть? МакКоннелл в интервью «Политика» говорит: «Я не хочу ничего отнимать у Чака, у него не было никаких проблем с Украиной, все они были у меня. Но мы были согласны с общей целью, он не мог помочь мне с моими проблемами, как и президент не мог помочь мне. Это был семейный спор республиканцев», так он говорил. И говорит, сейчас спор исчерпан. Но, может быть, только кому-то просто денег отстегнул, нет?
Ну, как вы могли так подумать? Ну, что вы, в американской, так сказать, политике, чтобы какие-то
только чистота помысла.
Ну, что вы, конечно. Чистый, как говорил Булгак, чистый спирт. Исключительно только чистый спирт. Значит, Митч МакКоннелл, кто это такой? Это лидер меньшинства в Сенате. Да. Шумер, соответственно, лидер большинства демократического в Сенате. Это та самая палата, которая, по идее, должна тоже утверждать. Это самый высший орган исполнительной власти в Соединенных Штатах. Я хочу напомнить, что Сенат может даже преодолеть президентское вето 2/3 своих голосов. А вот вето Сената, 2/3 голосов принято, это уже никто не может отменить. Так что это серьезный орган. Но что получилось? Дело в том, что Митч МакКоннелл имеет репутацию заклятого, что называется, врага, конечно, я имею в виду Трампа. Дональда Трампа. Вот в чем здесь дело. И вот здесь мы с вами прекрасно можем посмотреть. Вопреки интересам республиканцев, вопреки интересам партийной солидарности, Митч МакКоннелл за, как говорится, спинами своих друзей, своих однопартийцев, точно так же, как потом они дожали и Майка Джонсона, лидера уже большинства республиканского в Конгрессе. Вот у нас таким образом родился вот этот вот вердикт, по которому, соответственно, будет оказана помощь, так называемая помощь военная, и Украине, и на Ближний Восток, Израилю, и в Тайваню, соответственно, в Тихоокеанском регионе. Это именно те самые точки, где Америка педалирует, так сказать, радикализацию вот этих конфликтов, вот именно на этих территориях, в этих районах, регионах.
Там интересно еще написано, что, забыв о прошлых ссорах по поводу контроля над Сенатом, то есть политику здесь убрали уже на все, время, да. Забыв, значит, о прошлых ссорах по поводу бывшего президента Дональда Трампа и Верховного суда, Шумер и МакКоннелл заключили два важных соглашения, которые в итоге помогли администрации Байдена вот в этой семимесячной эпопее с просьбой о внешней помощи. То есть сохранить привязку помощи Украине к помощи Израилю, да, и в конечном итоге вместе продвинуть пакет без компонента безопасности границ.
И тогда основной аргумент, то, что дожало республиканцев, которые в подавляющем большинстве были произраильски настроены, основной аргумент был в пользу предоставления помощи Украине. Так вы что, против Израиля? Значит, вы голосуете сейчас против Израиля. И еще очень важный момент. Дело в том, что Митч МакКоннелл, он долгое время солидаризировался да, со своими республиканскими коллегами в отношении южной границы. То есть постоянно он в своих выступлениях говорил, что администрация Байдена, если уж мы разрешим, допустим, помогать Украине, она должна что-то дать вот именно на границу. То есть она как-то должна укрепить границу, предоставить дополнительное финансирование, может быть, это. Ничего не было сделано. То есть Митч МакКоннелл продал просто, что называется, в сухую, вот, и еще более того, подтолкнул своих однопартийцев для того, чтобы они проголосовали. И мы с вами видим, что огромная часть, не большинство, но огромная часть республиканцев проголосовали вопреки негласному закону. Вы знаете, это вот отдельно надо сказать. Дело в том, что существуют такие негласные законы, традиции, скажем так, и Сената, и Конгресса, когда большинство, партия, которая обладает большинством в Сенате или в Конгрессе, и если это большинство, в данном случае республиканское большинство в Конгрессе, если оно против того, чтобы рассматривался этот вопрос, вот по Украине, то тогда спикер парламента, в данном случае Майк Джонсон, он не имеет права, это, как говорится, вне традиции, закон нет, он не должен был выставлять это. Он впервые за 200-летнюю историю, более чем 200-летнюю историю, Майк Джонсон поставил на голосование вопрос, который не одобрялся большинством конгрессменов-республиканцев. Вот это здесь вот мы с вами должны, я почему это сейчас привожу так подробно, может быть, немножко, потому что я хотел бы, чтобы наши уважаемые радиослушатели поняли одну вещь, насколько вот эта машина перемалывает абсолютно всех и вся, неважно где-то, неважно кто. Те люди, которые реально управляют Америкой, они им абсолютно все равно, большинство вы, в меньшинстве вы, нам надо это продавить, и мы это продаем в любом случае.
А тут интересно, что помимо как бы внутрипартийной борьбы, принятие Конгрессом помощи Украине в размере 60 миллиардов, напомню, 54 до Украины не дойдет, но оно, наверное, может объясняться вот чем-то таким прям простым, но редким в современной даже американской политике. Вот есть такой железобетонный пакт доверия между лидерами противоположных политических партий, об этом МакКоннелл как раз говорит. Стратегически мы никогда от курса, это Шумер сказал, не отклонились от курса. Мы разговаривали друг с другом каждый день о стратегии, о том, что делать или что может произойти. То есть, когда мы говорили, что все эти споры в Конгрессе, связанные с предоставлением помощи Украине, завязаны на внутриполитическую борьбу, по сути, внутриполитическую борьбу убрали, потому что стратегически важно им предоставить какие-то деньги Украине, чтобы эта песня была вечной.
Вообще-то напоминает мне фильм «17 мгновений весны», когда сепаратные переговоры за спиной Сталина, между Сталином. Митч МакКоннелл, он что, вообще уже, что ли? Я не могу.
Они, главное, это признаются на страницах прессы вот об этом. Именно.
Они, самое главное, уже даже это не считают чем-то каким-то. Да, действительно, был... Остается определенный консенсус по поводу русофобии. Мы всегда, кстати, это подчеркивали, говорили. Но говорить о том, что стратегия, а уж тем более тактика у них одинаковая. Да Трамп все 4 года своего президентства кричал, орал, ну буквально, так сказать, рассказывал, я не знаю, там махал руками и говорил о том, что все по-другому должно быть. И внешний политический курс, и внутриполитический курс, и отношение к иммиграции, и отношение к экономике. Все по-другому было. Трамп всегда говорил о том, что это абсолютно принципиально разные подходы. И сейчас выходит вот такой вот у нас, так сказать, лидер меньшинства и говорит, да вы знаете, вообще-то все ерунда, у нас тут, оказывается, все хорошо и отлично. А у меня тогда вопрос, господин МакКоннелл, а зачем у вас тогда две партии-то там? Ну, что вы тогда дурите и свой народ, и нас?
Потому что для каких-то вопросов надо.
Республиканскую демократическую партию, будет отлично, и, как говорится, сидите там. Благо у нас, мы можем вам, кстати, пару советов подбросить. У нас, так сказать, в советском прошлом это было.
Нет, но здесь же, как это, надо сохранять форму, а содержание, это как публичная демократия. Важно форму сохранить, а что там внутри происходит? Это, потому что есть же какие-то вопросы, где республиканцы с демократами могут спорить.
Ну, я не знаю, я не знаю. Они даже в вопросах, они даже в вопросах эволюции не могут договориться по поводу этого учения. А мы с вами, как говорится, думаем о том, знаете, в чем здесь трагедия еще? Вы, кстати, очень хорошо, что вы сейчас вот эту параллель провели по форме и по содержанию. Вот у меня такое впечатление складывается, я не знаю, как у вас, а у меня такое впечатление, что уже и по форме-то у них там все совершенно по-другому. Они даже уже форму не могут выдержать.
Меняются.
Потому что правая рука не знает, что делает левая. Это абсолютно уже.
И мне кажется, это связано, знаете, с чем? Что когда-то как раз вот западный мир, чем он славился, наверное, да, что все очень жестко согласно букве закона. Потом постепенно в силу каких-то ситуативных обстоятельств или целей чуть-чуть сдвижка происходила. Угу. И смотришь, и ничего, все стоит, не рушится. Потом еще чуть подальше сдвинемся по какому-то еще вопросу. Опять стоит, опять ничего не рушится, все хорошо. И вот это как снежный ком накапливается, и в итоге вот эта форма, как фантик, она сохраняется, а внутри вы, только все тает.
Вы обратили внимание, исторически, я согласен с вашим посылом, а вы обратили внимание, вот когда это началось? Когда они стали сдвигаться и смотреть, получится?
С Югославии, наверное.
С Югославии. Когда они стали, как они думают, единачальники, едино, это, как говорится, цари горы, и они тогда подумали, что они абсолютно неподотчетны никому.
Даже
они могут
самим
делать
себе.
Да. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, это именно с Югославии началась абсолютная безнаказанность, абсолютно взорвавшиеся политиканы. И, в принципе, тогда вот они думали, что это пик, как бы, так сказать, их власти. Это начало было падение. Потому что потом был Ирак совершенно. Потом уже просто по ниспадающей все это пошло. И Сирия, Ливия. И вот они докатились сейчас до того состояния, в каком они сейчас находятся.
Но они должны были к этому прийти. Любая империя рано или поздно рушится, когда прекращает выполнять собственные установленные правила. То есть одно дело, когда ты заставляешь других подчиняться своим правилам, но совсем худо становится, когда ты собственные правила начинаешь игнорировать.
Совершенно верно. И, в принципе, ты имплементируешь уже вот эти, то, что сейчас называется, понятия. Так самое интересное, ведь здесь же, понимаете, вот этот гангрен, это она не останавливается. Они сделали законы, и они не следуют законам. Потом они сказали, давайте по понятиям. Ну, хорошо, по понятиям. Так они и по понятиям уже даже не живут. У них и это уже, как говорится, проходит. Посмотрите, я приводил эти примеры, когда уже просто, ну вот не то чтобы, но это тупиковые ситуации, они просто абсурдны, по сути. Америка признает единый Китай. Тайвань, Америка, да. Официально заявляют, мы официально являем, мы говорим, мы подтверждаем. И в то же время,
тогда?
Да, что вы тогда делаете?
Это как с Израилем.
Поставляете туда оружие, контракты новые заключаете, поставки оружия, воевать против кого?
Я знаю, про что это. Мы признаем, конечно, единый Китай, но нам Си Цзиньпинь не нравится, и поэтому мы будем поставлять оружие Китаю, оружие Тайваню, в Тайване случится какая-нибудь заварушка, остальной Китай, там, не знаю, Китай порушится, ослабнет, придет какой-то более
совершенно
понятный нам
верно
политик, и вот, пожалуйста, единый Китай.
Да. Второй пример. Палестина.
Палестина, да.
Мы
да
выступаем официально, Байден, Салливан, все абсолютно заявили, мы за создание независимого палестинского государства. Все, подтвердили, все это, да. Голосование в Организации Объединенных Наций, кто накладывает вето?
Американцы.
Американцы накладывают вето на прием представителей Палестины в Организации Объединенных Наций.
Потому что они сказали...
В то время, да, когда там днюют, ночуют эти бандиты, эти мясники из Косово, которые, как говорится, бог знает там чем занимаются, уже сколько случаев, а это полукриминально, а это все нормально. Почему? А это наши сукины дети. А с палестинцами пока непонятно.
С палестинцами непонятно. Здесь тоже как раз почему у них такая логика. Они выступают за, но они сейчас прекрасно понимают, что как это, ну, либо это откровенное лицемерие, как Байден сказал, мы там на двух каких-то израильтян наложим санкции за оккупированные территории,
да.
А другой рукой мы Израилю оружие поставим на несколько миллиардов долларов. А про единое государство либо сейчас не время, либо если будет принята Палестина или повышен ее статус в Организации Объединенных Наций, или даже будет решение о создании двух государств, то в фаворе это будут не Соединенные Штаты, в фаворе будут китайцы и русские.
Конечно, и там частично Иран, конечно, будет. То есть будут геополитические противники, враги Соединенных Штатов, и это понятно. Но, опять же, вот здесь же, в чем, даже это не лицемерие, это подлость. Ну, хорошо, тебе там не нравится Китай, не нравится Россия, но почему ты с палестинцами так обращаешься? Почему ты совершенно закрываешь глаза на
тебя?
Сейчас вот опять сообщение сегодня пришло, 18, так сказать, человек гражданских погибли во время бомбардировок. Но почему ты тогда об этом-то не говоришь? Почему должны эти люди, которых не так много, кстати, гибнут уже десятки тысяч. И ты делаешь вид, как будто так и должно быть. Никто не оправдывает жертв 7 октября, когда это Хамас предпринял совершенно, так сказать, подлейшую атаку на гражданское население на этом фестивале. Никто. Но в данном случае, так сказать, будьте вы, как говорится, немножечко тогда...
Американцы когда-то считались, простите, с погибшими мирными где бы то ни было?
Да.
Где?
Ой, да нет, я вот так вспоминаю, да, Дрезден, это все, как говорится, во время Второй мировой войны, Хиросима, Нагасаки, нет, особо, как говорится.
Хиросима и Нагасаки, самое интересное, кстати, это вчерашнее голосование в Совбезе, когда Россия и китайцы наложили вето на резолюцию американцев, американо-японскую даже резолюцию о неразмещении атомного оружия в космосе. И здесь, конечно, особый флёр придавало, что японцы выступили соавторами.
Это да, это
этого документа.
И, кстати, вы знаете, здесь надо объяснить, рассказать, потому что действительно может сложиться впечатление. Ну, казалось бы, они говорят, не размещать ядерное оружие в космосе. Хорошее же дело,
а
да?
А мы говорим, вообще никакое оружие в космосе не размещается.
Почему, а почему мы так говорим, вы знаете?
Да, конечно. Почему? Ну, потому что ведутся разработки, потому что американцы...
Да не разработки, у них уже есть разработки так называемого космического тягача, как они называют, неядерного. Простого, такого, космического.
Но при этом они русских обвиняли, что
совершенно
собираются,
верно. Так это же всегда так. Они начинают голосовать по поводу предоставления оружия, которое уже поставлено там. Они сейчас говорят о том, что космос должен быть свободен от ядерного этого, потому что они ядерное, как говорится, оружие не разработали, а простое у них есть, вот этот истребитель спутников, который они сделали. Ну так, я условно говорю сейчас,
ну,
истребитель
понятно,
спутника.
Да.
Да, посыл понятен. А сейчас они говорят, давайте мы сейчас сделаем так, что мы ничего не будем размещать.
А там. Я думаю, что, знаете как, на самом деле все эти резолюции американские считаются. Я напомню, просто несколько лет назад Россия в Генеральную Ассамблею внесла резолюцию о неразмещении любого вида
вообще,
оружия в космосе.
Конечно.
И американцы были против.
Конечно.
Единственный,
потому
кто...
что уже были эти разработки.
Разработки. Но самое смешное, я думаю, что все эти резолюции, поданные американцами, сводятся к чему? Там, может быть, исчезающей ручкой написано, исчезающими чернилами. Мы против размещения там атомного оружия в космосе, в скобках, любого, кроме американского.
Совершенно верно. А это же, вы понимаете, что делать? Ничего не изменилось. Помните, Сталин, это приписывают Сталину, когда он сказал, что Рузвельт ему объяснил, что демократия — это власть народа. Но я просто не знал, что это власть американского народа.
Да, конечно.
Да, это же из этой категории.
Мир, основанный на правилах.
Мир, основанный,
да. Из любопытных новостей, которые сегодня были, мы плавно переходим от того, что Украине чуть-чуть денег выделили, и, соответственно, что они теперь
вот
с этими деньгами
сказать,
будут делать. Во-первых, Associated Press сегодня пишет, что украинские вооруженные силы отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки «Абрамс». Одной из причин такого тактического решения, по словам двух американских чиновников, стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. Боятся информационных этих самых... Как бы осадочек-то останется.
Ну, вы знаете, что они нам, как говорится, портят картинку, конечно. У нас там коллекция же танков уже собралась,
на 1 мая будут
НАТО,
выставлять,
да,
да.
У нас, по-моему,
Поклонной горе.
«Абрамса» пока еще нету. Не притащили мы,
вот,
по-моему.
Вот не помню, что они
Но
будут...
Ну, вот они нас лишают праздника, так что я думаю, что...
Опасаются. Некрасиво, да, некрасиво выйдет.
Ой, а я просто думаю, что вот после того, когда мы это выставим на Поклонной горе, потом надо это все к посольствам.
Посольствам.
Особенно к посольству Чехии. Я просто жду, не дождусь, когда...
Заберите, это ваше, как
да,
вчера слушатель
да,
нам
да,
предложил.
Да, да. Они же там поставляют каких-то там этих непонятных вампиров. Вот надо им туда все это, как говорится, привезти. Да. И вообще надо это посольство Чехии, по-моему, уже вот сколько раз мы говорим о эту тему. Послушайте, не должно быть такое огромное посольство Чехии там. Напичкано, я убежден, так сказать, какими-нибудь там, так сказать, прослушками или еще чем-то. Но не соответствует это статусу наших отношений. Трехкомнатную квартиру где-нибудь, я не знаю, там... в какой-нибудь полукриминальный район, вот пускай там открывают.
Вы что, в Москве а нет полукриминальных районов? Сейчас Сергей Семенович Собянин расстроится.
Как только там появится чешское посольство, он станет криминальным. Так что я наперед говорю, что надо просто сразу милицию усилить, потому что, конечно же, возмущенный народ будет, так сказать, помидорами тухлыми забрасывать эту территорию, которую ему говорят. Выгнать их с Маяковской площади поганой метлой. Это наши враги, глубокому сожалению, глубочайшему сожалению. Мне это вдвойне как-то обидно, потому что я стажировался в Карловском университете еще в советское время. Мы ездили туда, господи, такие воспоминания были. Кто думал, что сейчас эти негодяи поставляют оружие, которым убивают русских людей? Да это же в Думы даже об этом не хочется.
Леопарды выставят на Поклонной горе.
Правильно. Леопарды Абрамс, выставят. А нам Абрамсы нужны. Нам нужен еще, как говорится, американский военпром.
А, будет американский еще БМП Брэдли там, шведская
это
БМП.
Это как комаров недавленных.
И БМП Мардер будет.
Это тоже немецкая, нам нужен Абрамс. Абрамс нужно туда притащить.
Но по поводу оружия, тоже заметка в политике большая. США готовится объявить о контрактах на поставку оружия Украине на сумму 6 миллиардов долларов. Байден вчера говорил, что уже в ближайшее время подпишет поставки АТАКМС. Это значит, что, скорее всего, это оружие как минимум в Европе уже находится, а может быть, даже уже на складах где-то на Украине находится, я думаю. Потому что обычно вот это вот все мы готовимся, мы подпишем, это не более чем ритуал. США, что здесь? Штрихи наносят на один из крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, готовы заключить контракты на поставку. Так, здесь примечательно, что ракета воздух-воздух,
да, вот это очень
важно. Ракета воздух-воздух для установки на истребители. Помимо еще боеприпасов для Патриота, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с беспилотниками и воздух-воздух.
Ну вот мне кажется, я не специалист, конечно, слишком большой вот в военной сфере, но мне кажется, что вот именно ракеты воздух-воздух, и это не только для F-16. Я хочу напомнить, что они уже приноровились и переоборудовали многие самолеты, которые пока еще остались у бандеров-фашистов, они тоже могут нести эти ракеты. А это увеличивает их дальность на несколько сот километров. Поэтому это очень вот это само... То, что Патриот поставили, то, что там какие-то, так сказать, системы ПВО, это понятно. Но вот эта ракета, это уже, как говорится, наступательное оружие. Это не обороняющееся. И в данном случае мы, конечно, должны быть очень внимательны к этому. А то, что привезли, ну, а, конечно, привезли. Ну, а почему не привезти-то? У нас дороги все целые, да, железные дороги все целые там у нас.
Где-то?
Да,
на Украине?
Да, на Украине, да. У нас мосты там все целые. Мы же, как говорится, все в гуманизм играем, да? Ну, так вот, а едет этот 6-миллиардный пакет. И я не знаю, я искренне надеюсь, что все-таки есть у нашего Министерства обороны ответ на это, на все. Или мы что, будем ждать, когда они действительно весь этот металлолом привезут?
С самолетами там любопытно, и мы тоже с военными экспертами здесь тоже, в том числе в рамках револьвера, в другие дни просто говорили. А предположительно, F-16 все-таки какие-то будут и готовятся, где-то они то ли в Румынии, где-то находятся. И здесь, конечно, вопрос возникает, во-первых, кто этими самолетами управляет? И самое главное, если эти самолеты будут применяться в зоне боевых действий, Российская Федерация вправе уничтожать места их базирования. Очевидно совершенно, что эти самолеты не будут базироваться на Украине. И тогда возникает вопрос по поводу Жешева, по поводу румын и так далее.
Ну вот я просто еще раз хочу, здесь это явно уже не на нашу с вами, как говорится, не то что зарплату, да, на это, но я просто искренне надеюсь, что вот ответ на тот вопрос, который вы поставили, он уже есть у нашего политического руководства, потому что это будет проблема, колоссальная проблема, если у нас нет ответа на это. Я просто искренне хочу надеяться, что те люди, которым, что называется, по должности положено, у них уже ответ есть. Mm-hmm. И вот самое страшное здесь не то, что какой будет ответ, уничтожим ли мы эти самолеты там, или мы их будем перехватывать, не в этом дело. Вот если мы ничего не предпримем, вот это будет колоссальная политическая имиджевая ошибка. Колоссальная. И я просто вот сейчас хочу, чтобы, так сказать, это как бы, знаете, предостеречь от этого. Потому что это уже не то, что красная черта, это уже вообще, считайте, более, как говорится, да.
Более того, я думаю, что как раз западные страны используют определенную абсолютно тактику, вот эту как бы напора и демонстративного вот этого вызова и провокации. И мое глубокое убеждение, что если нанести какой-то, там, дать асимметричный ответ или очень жесткий ответ, то, соответственно, лезть будут менее активно. Потому что, обратите внимание, количество наемников из западных стран, была статистика, она постепенно снижается. Снижается она почему? Потому что разведка работает, и удары наносятся по местам, где расквартированы эти наемники. И, соответственно, когда они у себя там по сарафанному радио смотрят, что там Россия уничтожила какое-нибудь общежитие, где были там французские, чешские и так далее наемники, которые рассчитывали погонять русских, как, простите, бармалеев по пустыне, чем они занимались долгие годы, а оказалось, что это совсем другое, а не бармалеев по пустыне гонять, да, то все, их становится меньше, то же
я
самое
хочу
с оружием.
Сказать, что это, в принципе, это англосаксонская тактика. Дело в том, что я читал воспоминания Патона, генерала, который, так сказать, был активный, да, участник этого. И там описывался как раз такой косвенно, он описывал случай, когда на Эльбе, когда встретились наши войска, он отдал приказ, чтобы, так сказать, продвинуться дальше и атаковал наши позиции даже. И когда Жукову доложили, он сказал: ответьте самым решительным образом. Угу. И когда мы в ответ им долбанули, пришли сразу сообщения: вы знаете, мы ошиблись,
ой-ой,
извините.
Да, ой-ой, пожалуйста.
Вот так и надо.
Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Рафаэль Ждуханев здесь.
Добрый день.
Журналист-американист. И, товарищи, барабанная дробь. Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейна, у которого признавали виновным в изнасиловании. «Нью-Йорк Таймс» пишет. Суд первой инстанции, внимание, ошибочно принял к сведению показания женщин, которые не были истцами по основным преступлениям продюсера. Прокуроры Манхэттена заявили, что сделают все, чтобы возобновить это дело. Но 72-летний Вайнштейн останется в тюрьме, поскольку в 2022 году он был осужден в Лос-Анджелесе за еще одно изнасилование, пишет Associated Press.
Это очень все показательно. Я думаю, что наша уважаемая история. Аудитория уже понимает, что будет через 2, 3, 4, 5 лет. Вот это обвинение в Калифорнии, в Сан-Франциско, которое сейчас против него выдвинуто, то есть нью-йоркские, как говорится, убрали, потом тоже скажут: ой, извините, опоздали. Сколько будет Вайнштейну уже через...
74.
74, а потом будет уже ему через 3-5 лет, уже под 80 будет, да? Скажут его: ну, так сказать, извините, мы опять ошиблись. Те женщины тоже вроде бы неправду сказали.
А как это хваленое американское правосудие? А как это так вот это вот ошиблись? И главное, почему так долго? То есть, действительно, судебная волокита настолько продолжительная, даже более такая тягомотная, чем у нас, столько времени прошло. Это мне действительно напоминает вот эту историю с, значит, заметки в американской прессе, когда он спустя 45 лет вышел, потому что его оправдали, он не совершал преступления, за которые его посадили, а человек там 48 лет в тюрьме провел.
Обознатушки-перепрятушки, ну, это да. Называется. А здесь, в принципе, знаете, вот иллюзии, они очень, так знаете, быстро исчезают. Вот недавно умер... знаменитый, нет, О.Джей Симпсон такой у нас персонаж был.
О.Джей Симпсон, что-то знакомое, не помню.
О.Джей Симпсон — это тот самый звезда американского футбола, звезда Голливуда. Многие наши радиослушатели наверняка помнят его по роли Норберга в комедии «Голый пистолет». Угу. Этот вот афроамериканец, полицейский, который с главным героем постоянно попадал в самые разнообразные смешные ситуации. Вот это этот самый О.Джей Симпсон, который ничего, ни много ни мало, просто зарезал, чуть голову не отрезал своей бывшей супруге и ее любовнику. Причем я хочу подчеркнуть, бывшей.
Его оправдали.
Почему? Да потому что политически все было мотивировано. Никто не хотел вот этих, так сказать, скандалов, особенно после так называемого дела Кинга, когда действительно белые полицейские избили и чуть ли не изнасиловали подростка Кинга. Выплачены были там миллионные, как говорится, репарации по этому поводу. Вся Калифорния буквально горела, гудела по этому поводу. А тут вдруг звезда.
То есть, по сути, важно не то, что человек совершил, а важно, в какое время он это совершил.
Вернее, скажем так, не то, что он совершил, а это все всплыло в тот момент, когда дружными рядами американские женщины, миллионеры и мультимиллионерки, которые снимались во всех мыслимых, немыслимых блокбастерах Голливуда, которых вывел, собственно говоря, в свет Вайнштейн, именно тогда, когда они стали бороться за свои права и кричали на всю Америку: «Me too, me too, я тоже», да? В этот момент он попался под раздачу, ну, и то есть получил по полной программе.
Мы с вами как раз за эфиром это обсуждали, потому что мне-то кажется, что в Америке тоже предельно циничные люди живут, и если надо кого-нибудь политически утопить или финансово утопить, то придумываются всякие дела, находится где-то условная горничная, актриса, которая говорит: да я... Евгения, но вы сказали, что это не про,
конечно,
деньги.
Конечно, Евгений, мы с вами, посмотрите, давайте вот уйдем, как говорится, от этой голливудской клубнички, перейдем к более серьезным даже вещам, да? Вы посмотрите, ведь бомбардировки, когда американцы бомбардируют, это хорошие.
Это гуманитарный.
А вот когда это все... Израиль убивает, это, как говорится, наш друг, это все понятно. А палестинцы там, значит, уже все. Иран то же самое, да? И посмотрите, что они под этой эгидой сотворили и с Ливией, и с Ираком. Пытались сотворить с Сирией и продолжают это делать по всему миру. Это лицемерие, которое не только судебную систему, всю систему и, к глубокому сожалению, практически вот всю, как говорится, социальную, так сказать, вот этот срез американского общества, он как раз вот такое лицемерие, он и продолжается, и он, собственно говоря, к сожалению, знаете, неистребим, по-моему.
А прокурору теперь Элвину Брэгу, который, кстати, участвует в процессе против Трампа по делу о выплате средств порнозвезде, предстоит такой... Брэг, который расследует клубничку, видимо, американскую, предстоит решить, добиваться ли повторного суда над Вайнштейном. Его осудили в 2020 году по обвинению в изнасиловании, в том числе там многие голливудские актрисы говорили, что он именно их насиловал. Значит, что это все было было недобровольно, они страдали и так далее. Десятки женщин обвинили продюсеров в сексуальном насилии. Но, может быть, под сексуальным насилием, с их точки зрения, они пытались донести, что сам факт склонения к сексу ради там ролей и так далее, это и есть изнасилование. Может быть, и так.
Я, кажется, прекрасно понимаю, допустим, систему, когда он приглашает там к себе в...
Отель,
да, так сказать, свой пентхаус, и говорит, хочешь сыграть эту роль? Она говорит, да, очень хочу, раздевайся. Ой, но тогда ты не хочешь. Нет, хочу. Это уже изнасилование. Может быть, я сейчас даже не... Вайнштейн — это не ангел, мы это прекрасно с вами понимаем. Конечно. Это продукт своей, как говорится, среды. Это наглый, очень, как говорится, такой, знаете, амбициозный, нахрапистый мужик. Понятно здесь все. Но здесь есть одна проблема, о которой мы с вами тоже неоднократно говорили. Вот из-за таких вот бабочек, которые якобы, так сказать, там что-то с ними произошло,
девальвируется,
действительно, насилие в семье, насилие действительно и... харазмент, так называемый, преследование женщин. Вот когда реальные жертвы там и в Америке. И, кстати, наши зрители говорят, ну что вы все в Америке. И у нас то же самое.
Да, конечно.
И у нас то же самое происходит. Вот реальные жертвы, они, к глубокому сожалению, остаются без внимания. И прессы, и силовых структур. Только когда появляется какой-то селебрити, какой-то известный человек, у нас начинается какая-то непонятная, так сказать, возня.
А с Домиником Стросканом мы тоже
то
с вами вспоминали.
То же самое это было, да. Там тоже там жертва такая. Это жертва, по-моему, одним ударом этого Строскана могла бы просто уложить на месте.
Если бы не полез.
Причем эти мамочки, они дерутся так, как мы сами видим, что этим...
Ну, там какая-то афроамериканская горничная.
Не, ну там, извините, 1.90 м почти рост, у нее там вес был под 100 килограмм. Да она убила бы его, если бы он там попытался ее изнасиловать.
А еще... Забыл, что хотел сказать. Ладно, вспомню, скажу. 7373-248, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Два вопроса про Трампа.
Давайте.
Вот некоторое время назад Путина спрашивали, кто для России предпочтительнее, Трамп или Байден. Он сказал, конечно, Байден. Вот какое ваше мнение по данному вопросу? А второй вопрос. У Трампа поддержка в американском народе больше, чем у Байдена. Если сейчас вот те, кто против него козни устраивает, добьются своей цели, то есть уберут его из... кандидатов, американское общество это как съезд?
Спасибо, спасибо.
Вы знаете, еще недавно я бы сказал, что нет, это молчаливое большинство, оно как бы восстанет, но я думаю, опыт 6 января, когда народ попытался сказать свое слово по поводу незаконных выборов президентских 2020 года, тогда власти, по-моему, ответили достаточно жестко. Кто для нас лучше или хуже? Чума на оба их дома. Я никаких сюрпризов не жду абсолютно. Мы просто здесь что констатируем. С претендентом на президентский пост, то есть бывшим президентом Соединенных Штатов Америки, поступают нечестно, бесчестно и незаконно. Вот это факт совершенно явно понятный и нормальный. Если исходить из того, что Байден вот в таком состоянии, как он ведет политику и все, что там происходит... Насколько это нам хорошо или нехорошо, невозможно сказать. Я думаю, что здесь Путин говорил немножко и в полушутливом таком контексте, кто нам лучше.
Ну, это ирония была,
да, конечно. Это была определенная ирония, но здесь опасность другая. Дело в том, что Байден, если Байдена избирают, то это не президент. Это его будет играть свита, а свита это подчиняется совершенно конкретным олигархическим группировкам. Поэтому мы здесь просто с вами ожидаем абсолютно размытую власть, которая будет прикрываться этим немощным стариком. С Трампом будет немножко по-другому, и как это будет по-другому, мы не знаем. Хочу только напомнить, первое оружие на Украину поставил Трамп, бомбардировки Сирии осуществлял Трамп, санкции больше против нас ввел именно Трамп.
А теперь он говорит, я прекращу эту войну за... Сутки.
Да, за сутки. Но это вот, кстати, может быть, потому что он, скажем так, я продам Украину за сутки, вот это точно.
А, так, вспомните еще Ассанжа, ему пытались приписать два изнасилования, да.
То же самое.
А, еще презумпция вины, получается, говорит Адам. Сторми Дэниел-то деньги получила, хотя Трамп уверен, что с ней не было связи. Хотел перед выборами заметить скандал, говорит Адам. Это же, знаете, это же есть проблема определенная. Во всех этих делах именно почему девальвируется вообще сама проблема домогательства, изнасилования и так далее. Да. Вот эти вот случаи оскорбленных женщин, они всплывают через очень большое время. Не просто вот факт произошел, как? Она оскорбилась, или действительно это было преступление, изнасилование, не пошла в полицию по каким-то причинам, а потом, спустя какое-то время, начинает говорить,
когда политическая конъюнктура совпадает, да. Тогда это все и возникает. И в этом, собственно говоря, с моей точки зрения, подлость этой ситуации, потому что эти женщины, они даже не понимают, что наносят колоссальный вред тем тысячам женщин, которые действительно подвергаются насилию.
Потому что нет единения женщин за женщину.
Ну, а потому что их же не волнует не этот аспект. Конечно. Их интересует, опять же, политическая, как говорится, составляющая. Что, надо достать Трампа и заплатили. Это вот Сторми Дэниел, это проститутка, которая получила там 100 с лишним тысяч долларов из, от адвоката, так сказать, Трампа. Причем я Трамп, я не знаю, он утверждает, говорит, я его вообще не помню. И это может быть, там, когда у них 20 лет тому назад была связь или что-то там было, это никто не знает это. Но человек говорит, что я ее вообще не помню, не знаю, это первое. Второе, ей дали, так сказать, деньги, адвокат выдал. И этот адвокат выдал эти деньги. В чем там проблема? Проблема же не в том, что там он, допустим, пытался замять это нормально. Угу. Этот адвокат выдал деньги из кассы, предвыборной кассы самого Дональда Трампа. А это считается как бы использование средств налоговых. Да? То есть тот, кто им, да, тот, кто жертвовал Трампу, это считается нарушением закона. Формально это да. Но Трамп-то здесь при чем? Неужели Трамп сказал самому адвокату, слушай, дай миллиардер, у которого там на тот момент был там 4-5 миллиардов, надо было там 100 тысяч выплатить. Неужели Трамп его инструктировал, ты обязательно заплати деньги, чтобы мне этот шум не нужен, и возьми это из кассы республиканской. Ну, у него, я не знаю, у него, по-моему, наличка такая лежит там где-нибудь на кухне, в ящике там. Иди возьми, говорит, и отдай ей. Ну, что он там будет, из-за этих 100 тысяч мараться, что ли?
Давайте сейчас прям офф-топ небольшое сообщение, которое нужно сейчас зачитывать. В нашем телеграм-канале «Говорит Москва» есть, можете найти. МВД предупреждает ветеранов о новой схеме мошенничества перед 9 мая. В интернете появились сайты, на которых им обещают единовременные выплаты. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, сумма пособия варьируется от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом для получения этих денег участники Великой Отечественной войны должны оплатить комиссию, ввести данные банковских карт. Пусть никто из ваших родственников не ведется на это. Смотрите, пожалуйста, потому что мошенники
вообще же давно пора, по-моему, специальную статью вот этим подонкам. Против этих сволочей, которые вот таким образом наживаются. Уже должна быть стадия. Просто вот люди, которые этим занимаются, они должны знать, что если они подобные вещи совершают, они лет на 10 должны куда-нибудь уехать.
Так если эти мошенники сидят в Днепре где-нибудь и во Львове.
Я считаю, что это политическое. Я считаю, что это удар по нашей политической системе в целом. Потому что ничто так не охлаждает и ничто так не разочаровывает людей во властях, вот подобные вещи. Потому что люди, естественно, будут и говорить, и правильно будут говорить, почему это допускается. Но это же все вычисляется в течение секунды. Мы с вами прекрасно знаем, как эти сайты работу. Но сколько можно это терпеть? Вообще, МВД проснется у нас когда-нибудь?
МВД уже есть
на интернете. Но следуйте за ними. Сколько этих сайтов? Пускай 100 штук. Пускай каждая группа разработает этих негодяев и публичный суд против них.
Проблема в том, что эти люди не сидят в России.
Вы знаете что? Они сидят в России, сидят их посредники, банковские структуры, куда переводятся, это все находится в России.
Это
пускай, как говорится, они там не это тоже, как говорится, бедными овечками не надо прикидываться. Мы огромные деньги тратит страна, правительство на то, чтобы обеспечить вас необходимым инструментарием, чтобы вы боролись с этим. Силовые структуры, ну так делайте тогда что-нибудь по этому поводу. Это политическое дело, я еще раз хочу, это не то, что. Когда в стране обижают и воруют у ветеранов, которые доверяют, вот, в силу разных обстоятельств, кто-то доверчив, кто-то нет. Они должны быть защищены государством, защищайте. Это незащищенные структуры, тинейджеры, дети и ветераны, пенсионеры. Вот, сосредоточьтесь.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, еще одна новость социальная из Соединенных Штатов Америки. Значит, со школьной стрельбой, как в Теннесси, решили бороться. А ношение оружия разрешают учителям и персоналу школы.
Прелесть.
Родители, правда, в полном шоке, говорят, от этого. Ну, то есть осталось, знаете, как там кто-то уже... этот самый телеграм-канал «Беспощан пиарщик» уже на эту тему саркастично заметил, что школьника... осталось только школьникам еще раздать оружие, потому что там миссис Грин вызовет его к доске, а он, получается, миссис Грин. Ну, вот правда, там, я не выучил урок, а я тебе 2 поставлю. Вот
мы
и получай.
Мы с вами прекрасно понимаем, что это дорога в никуда, и, конечно же, здесь уже мы ничего сделать не можем, потому что ситуация действительно накаляется до такой степени, что уже невозможно...
А есть те, кто приветствует.
Ну, наверняка, конечно, есть. Вот. Любителей оружия достаточно. Я это видел, вот, в Южных Штатах это будет, безусловно, воспринято достаточно хорошо, я думаю, наверное. К кто знает. Но вообще у нас там со школы, вы знаете, проблемы колоссальные. Помимо того, что оружие,
да, да.
Помимо того, что
в кампусах еще... проблемы эти.
И нет, и самое главное, там у нас, по-моему, Вагая, так сказать, округ, да, где прямые приказы президента по поводу гендерной политики.
В Оклахоме.
Они, в Оклахоме, они полностью игнорируются. Просто невыполнение. То есть указания федеральной власти, а я хочу напомнить, что школы это являются государственными учреждениями, так называемый high school, да, это обязательное образование, и, соответственно, они все подчиняются Министерству образования, соответственно, подчиняются президенту. То есть все это идет, как говорится, по линии исполнительной власти. Так вот, вот эти самые, вот в Оклахоме у нас, они отказываются выполнять приказы президента по поводу такой своеобразной гендерной политики, которая проводится в школах.
И что им теперь за это будет?
Но неизвестно, что будет, но я очень вот слежу за тем, профсоюзы учителей, которые одни из самых крупных это, профсоюзов в Америке, они долгое время и всегда вот на протяжении с послевоенного времени они поддерживали либералов-демократов. Сейчас там происходят очень турбулентные вещи. А я хочу напомнить, что учителя, профсоюзы учителей, это будут те самые люди, технические работники, которые будут обеспечивать выборы президента в 2024 году, вот осенью этого года. Поэтому здесь вот это вот неподчинение, такой бунт на корабле.
Но, по сути, сначала-то самым бунтарским против этой политики была Флорида, главный бунтарь.
Ну, тем более показательно, Оклахома. Да. Это либеральный такой все-таки, более-менее штат.
А, соответственно, теперь Оклахома. Но другое дело, что как бы насколько для федеральной власти вот эта тема становится критичной, что ряд штатов не поддерживает вот эту гендерную политику.
Я думаю, что здесь то, что там не поддерживают какие-то структуры, политические партии. Вот вы Флориду привели как пример. Ну, естественно, там же ДеСантис губернатор. Да. Естественно, он правит свой бал. Вопрос стоит в том, что это на их собственном дворе... У них там начинаются вот эти, как говорится, бунты. Тут сам факт важен. То, что они там что-то сделали, что-то не сделали, может быть, их там... Сам факт, что они выступили вот таким образом, ну, это, как говорится, невозможно, понимаете? Все еще до недавнего времени было представить. Почтальоны профсоюзы, почтальонов, профсоюзы учителей, они были солидарны. Они строго следовали фарватере демократической партии, потому что они финансировались, соответственно. У них были льготы, у них предоставлялись очень, так сказать, хорошие страховки от государства. Это все решало... Эти люди 100% зависят от государства. Угу. Ни штат, ни законодатели, ни бизнесмены, нет. Они 100% подчиняются... Вот, у них свои пенсии очень такие. У них там по 2,5 месяца... отпуска оплачиваемые. То есть там все, как говорится, у них есть. И вот бунтуют.
Они бунтуют. Здесь что любопытно, вот сейчас я вот эту заметку открыл, только я не понимаю, как перевести суперинтендант. Вот суперинтендант, это кто?
Суперинтендант штата. Это человек, это суперинтендант, это, скажем так, заведующий ГОРАНО.
А, заведующий ГОРАНО,
да,
понятно.
Да, принципал этого директора школ, принципал, называют не директор, это очень часто ошибается, принципал, это вот называется директора.
Глава департамента.
Да. Это глава департамента образования. Это все как вот ГОРАНО, все как это есть.
И он
Но
дал
знаете указ... что, вот я хочу здесь просто еще сказать, я думаю, что вот подобное поведение, с другой стороны, ну, а что это они взбунтовались? Я думаю, что просто они видят общественное мнение, я думаю, что они видят, как ведут себя родители этих учеников, и я думаю, что они реагируют. А это действительно, ведь последний опрос, у нас, кстати, там есть вот последние опросы по Байдену. Это действительно неутешительные и для Байдена, и для остальных либералов.
Ну, плохо. И самое главное, интересно, что либеральная часть, то есть демократы, они пошли, такое ощущение, в раздрай, потому что, ну, одновременно решили ломать систему вообще по всем фронтам, потому что еще 15-20 лет назад речь шла про что? Мы вот во внешней политике там ломаем мироустройство, хорошо, да, подминаем его под себя, но внутри Америки у нас рай цветущий. Мы там и консерваторы, и у нас церковь, и мы верующие, там нет было такого разгула с этим оружием, запрещенными колумбайнами и так далее. А потом все пошло в разнос, потому что одновременно хочется и вот эту гендерную, абсолютно безумную политику проводить, воспитывать вот этих вот безвольных потребителей.
Да уродов,
видимо, так,
моральных, физических.
Убирать эту тему с, значит, половым разделением и так далее. Это была недавно шутка кто-то, да, что люди в там... в начале, в середине 20 века мужчины занижают себе возраст, чтобы отправиться на войну защищать свою родину. В 2024 году мужчины на Западе прикидываются женщинами, чтобы соревноваться с женщинами в соревнованиях.
Ну, да, наверное. Дело в том, что в очень большой степени вот тот хаос, который на протяжении десятилетий Америка сеяла вокруг себя, сейчас каким-то образом, ну, это отдельная тема, но каким-то образом, это стало повесткой внутриполитической. Вот они сейчас пожинают то самое, как говорится, лихо, которое они разбудили. И они сейчас являются жертвами вот именно той же самой политики. Почему это отдельная тема, но это еще раз, это вот глобалистская повестка, в рамках которой могут существовать эти крупнейшие олигархические группы. BlackRock, State Street, Vanguard, Merrill Lynch, JP Morgan и остальные, Chase Manhattan Bank и остальные, которым нужна такая обстановка. Им не нужно объединенное, консолидированное национальное государство, которое выступает за интересы людей. Им нужны вот абсолютные, так сказать, чтобы, аморфные существа.
Чтобы все были только озабочены тем, что утром я мужчина или женщина, вот, а в обед я мужчина или женщина, или я вообще кошечка, а к вечеру я буду осиной. Ну,
то, что в свое время наши, вот, так сказать, либералы, так сказать, во главе с Гайдаром и Чубайсом провозглашали, что мы должны не граждан воспитывать, а потребителей, да, клиентов, чтобы они были, да, как таковые. Вот. И вот то же самое сейчас вот в Америке, как ни странно, это продолжается эта повестка, потому что патриотичный американец уже не нужен. Патриотичный мужик, который может постоять за свою семью, за свою страну, не нужен уже абсолютно, не востребован.
Нужен какой-то биологический
объект. Потому что этот человек, который свободный человек, так сказать, с оружием в руках, который абсолютно ощущает себя, так сказать, частью вот этой страны, он не может существовать в глобалистском обществе. Угу. А вот эти все фантики, которые они нарисовали себе, триллионы и триллионы долларов, которые контролируют, они могут существовать только в глобальном проекте.
Обращают внимание, вот, почему именно образовательные вот эти департаменты в Оклахоме перестали призывать школы не жестко игнорировать решение Байдена, они объясняют, чем администрация, это цитата, администрация Байдена до неузнаваемости исказила устав в попытке заставить страну поверить в то, что биологический пол больше не имеет никакого значения.
Я могу только здесь добавить, уважаемые, как говорится, оклахомщики, да, дело в том, что администрация Байдена до неузнаваемости изменила и исковеркала Америку, а не только устав и все, что с этим связано. Абсолютно полностью. Я еще раз хочу повторить, все, как говорится, мои диалоги с моими американскими коллегами начинаются практически все. Мы не узнаем свою страну.
А Борисович говорит, получается, в такой парадигме проще управлять людьми, или они становятся все-таки неуправляемыми?
Конечно, нет, именно еще как управляемы становятся. Потому что здесь уже вопрос не раз разума, инстинкта. Ведь каким образом можно управлять животным? Как добиваются, допустим, дрессировки же любого животного?
С палкой.
Ему дают палку, и ему дают, как говорится, кусок, как говорится, какую-то еду. Ты делаешь это, получаешь банан. Вот и все. Это все очень просто. То же самое делается с вами. Если ты живешь по нашим законам, вот у тебя все, что угодно, пожалуйста. Если ты там что-то против нас, смотрите дело Трампа, смотрите дело, значит, Ассанжа, и сколько там этих людей уже через эту мясорубку прошло.
Это лжепророк, конец света близок, говорит Александр.
В принципе, здесь абсолютно дьявольские, сатанистские тенденции, я с этим абсолютно согласен.
Другой слушатель писал, послушайте, если вы приводите цитату, значит, и там упоминается Байден, я меняю свое мнение, потому что долгое время думал, что вся эта история с половой принадлежностью в Штатах, это не более чем какое-то приукрашение ничего не значащего, ничего не значащей бумаги, какой, сложно написано.
Какой счастливый человек.
Значит, в которой преподносит российская пропаганда. Вот. Тут что-то понятно, с буквами случилось.
Значит, воспринимаю тезис российской пропаганды как комплимент. Еще раз заявляю, уважаемые радиослушатели, я пропагандист, я агитатор. Не буду говорить за свою коллегу, за себя скажу именно так. Так что вы совершенно правы. Я пропагандист здорового образа жизни. Я пропагандист любви между мужчиной и женщиной, традиционной семьи, христианских ценностей. Совершенно верно. Я пропагандист и агитатор.
7373-948, телефон прямого эфира. Скажите, пожалуйста, Вайнштейн это тот, который на острове? Нет, это Эпштейн. Но его тоже оправдают.
Скоро оправдают. Посмертно, да. Они все, как говорят. Кстати, Вайнштейн инвалид полный, передвигается на костылях. Там они его изуродовали.
про что «Америка Лайт»?
Ой, «Америка Лайт», уважаемые радиослушатели, свершилось. Грег Вайнер вернулся, опять привез кучу новостей и очень-очень, как ни странно, так сказать, очень тревожных из Америки. Так что присоединяйтесь, 20.00.
А я к вам в 2 часа вернусь, в 3 часа в «Умных парнях» у нас будет очень интересный гость по международной политике. Дождитесь, много тем для него подготовила.